Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Александр Зайцев. Стратегия одиночки. Книга третья. Глава первая. Третий раз за последние полчаса непослушная швейная игла едва не проколола мне палец, но сейчас я был внимательнее и не позволил ей этого. Напротив меня в жестком кресле за массивным столом сидел юный Аун и монотонным голосом зачитывал вслух деловые бумаги своего отца, которые ему удалось найти. Таким образом он пытался понять, кто стоит за покушениями на его жизнь. Я же слушал вполуха, и не потому, что не хотел спасти паренька, а потому, что мне мало что говорили эти договора, так как я не разбирался в специфике деловых законов Триеса. Меня больше занимал свежий разрез на новой дорожной сумке, тот самый разрез, который я и старался сейчас зашить. В моей земной жизни мне бы и в голову не пришло что-то зашивать, я бы или купил новую вещь взамен порванной, или отдал ту в ремонтную мастерскую. Но память будущего мне подсказывала, что мелкий ремонт своих вещей — это тот навык, который значительно облегчит твою жизнь на Айне. Так как будущий я освоил эту науку, то теоретическими знаниями я нынешний владел в полной мере, и трудности вроде ничего не предвещало. Но подлая швейная игла, казалось, обладала собственным, весьма изощренным сознанием, и от каждого моего движения так и норовило перевернуться немного иначе или соскользнуть, да так, чтобы проколоть подушечку моего пальца. Теория теорией, но моторные навыки в данном деле оказались столь же важны, как и в военном мастерстве. И когда он предложил мне помочь в зашивании нанесенного ножом неизвестного убийцы разреза, я отказался, о чем сейчас, по прошествии почти получаса, начал жалеть. Опытный портной справился бы с этой работой за пару минут. У меня же ушло намного больше времени. И все же, подобные мелочи... Оторвав глаза от бумаг, а он взглянул на довольно кривой, хотя и надежный шов, получившийся в результате моих трудов, но не договорил и замолчал. «Продолжай», — вздохнул я. «Не люблю такого. Начал говорить. Договаривай». «Ну...» Паренек опустил взгляд, словно подбирая правильные слова, а потом заговорил вновь. «Подобные мелочи вас выдают. С головой выдают».
«Продолжай», — не понял я его.
«Вы выдаете себя за простого странника, но опытному взгляду, по вашим движениям и манерам, становится понятно, что вы благородного происхождения. А когда вы начинаете говорить, то ваша речь еще более убеждает вашего собеседника в этих выводах. А ваше неумение обращаться с простой швейной иглой развеивает последние сомнения в вашем происхождении».
«Что не так с моей речью? Я специально стараюсь говорить просто, иногда даже перегибаю в этом палку, и это замечание юноши меня задело».
«Да, слушая ваши речи, вначале вас можно принять просто за образованного человека». «Не обязательно благородного, но...» «Как меня бесит его привычка прерываться на середине предложения и замолкать иногда почти на минуту, подбирая слова. Но сейчас я его не тороплю. Не столь важно, что вы говорите. Куда важнее, как вы это делаете».
Меня буквально переполняет желание встать со стула и отвесить пареньку несколько увесистых затрещин, потому как он, по его мнению, договорил и дальше объяснять свои слова не собирается». Сделав 6 глубоких вдохов, я досчитал до дюжины и нарочито медленно и аккуратно упаковал швейные принадлежности в специальный дорожный пенал. И только после этого поднял тяжелый взгляд на Ауна и как мог спокойно спросил. «И как же я говорю?»
«А?» — отложив бумаги, удивленно уставился на меня мальчишка. Его выражение лица сейчас напомнило мне взгляд Шерлока Холмса на доктора Ватсона, который удивлен, что человеку нужно пояснять столь очевидные вещи.
«Объясни подробнее, что не так с моей речью. Это важный элемент моей мимикрии под местного уроженца, и мне надо понимать, в чем мои ошибки, поэтому я так настойчив».
«Вы говорите не так,
отложив бумаги в сторону, а он сцепил пальцы в замок. «Не сами слова, не произношение, а то, как вы говорите. Когда будете на улице, приглядитесь к тому, как говорят простые люди. Даже образованные и торговый люд. Мы все жестикулируем. Мне сейчас, чтобы не махать руками в такт словам, приходится сцепить ладони, и то трудно удержаться. А вы разговариваете, словно ожившая древняя статуя, будто у вас нет этой потребности сопровождать свои слова жестами. Причем вы не прилагаете к этому никаких усилий, для вас это естественно. А значит, вы росли в окружении людей, которые привыкли так общаться. Впитали это с молоком матери». Парень повысил голос, увлекшись своими доводами, при этом, словно в подтверждение слов, его пальцы разжались, и он принялся активно жестикулировать. «А подобные манеры свойственны только высшей аристократии. Я знаю многих богатых и влиятельных людей, которые пытаются разговаривать так же. Так они стараются показать собственную значимость, но сразу видно, как трудно им это дается и как неестественно для них подобное поведение. Меня отец тоже пытался учить говорить именно так, аргументируя это тем, что, общаясь с благородными, я так произведу на них куда лучшие впечатления, а значит, получу лучшие контракты. И я пытаюсь, честно, даже в этот момент пытаюсь, но мне это дается безмерно тяжело. Вы же совсем другое дело. Сейчас, когда мне выгодно то, что меня считают скрывающим свое происхождение отпрыском благородного рода, замеченное Ауном играет мне на пользу. Но если я решу сменить свою легенду, то подобная мелочь может мне все поломать. Этот паренек, сидящий напротив, меня удивляет. Иногда он подмечает такие детали и делает настолько неожиданные выводы, которые не очевидны даже мне. Но в то же время он не заметил 4 покушения на свою жизнь. «Значит, больше жестов?» — с усмешкой спросил я и сопроводил свой вопрос тем, что развел ладони в стороны. «Да, уже лучше», — натянуто улыбнулся Аун в ответ. По его выражению лица стало понятно, что над этим мне надо поработать более серьезно. Несмотря на то, что в основную сборную страны мне пробиться так и не удалось, но на некоторые международные соревнования я все же отбирался. Не показал там ничего сверхординарного и только раз побывал на пьедестале, да и то на последней его ступени, да и турнир тот был местечковый. Но до сих пор помню итальянскую команду и как размахивал руками, словно вертолет, заходящий на посадку, их капитан, когда открывал рот. Пожалуй, мне надо примерить на себя подобное поведение. Вначале, конечно, будет немного наигранно, да и итальянцам по импульсивности речи мне не стать никогда, но это копирование привнесет в мое поведение недостающую экспрессию. Вывернув дорожную сумку наизнанку, еще раз проверил прочность сделанного мной шва и остался удовлетворен данной проверкой. Да, получилось немного коряво, несколько стежков явно выбивались из единой линии, но шов вышел, тем не менее, вполне нормальным и не должен был расползтись от предполагаемых нагрузок. Все это время я продолжал слушать, как Аун зачитывает деловые документы. Иногда честно пытался вникнуть, нет ли в них какого подвоха, но быстро сдавался, так как, не зная местных торговых обычаев и законов, просто был не в состоянии уловить многие нюансы. Единственное, чем я реально мог помочь мальчишке, это попытаться обезопасить его, пока находился рядом.